Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер всем. Боевой комсомольский привет от военного ревю. Это Виктор Баранец, рядом со мной.
Как обычно. Полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И набирай 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Судя по наличию числа 800 в номере, звонок бесплатный.
Это 4 по 200 вообще-то.
8 800, ну это кому как.
Да.
Некоторым как раз на одну и прихлебнуть еще на 300. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp или Viber. 8 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. СМСки на короткий номер 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли. Ну и кроме этого, на Ютубе канал «Комсомольская правда» с чатом.
И краткое обращение к человечеству. Дорогие друзья, наши правила просты и ясны. Сначала мы ответим на один из ваших же вопросов, а потом начнем принимать ваши звонки. Желательно их формулировать коротко, ясно, четко. И желательно, чтобы вопросы были не такими, которыми можно, ответы на которые можно легко найти в Яндексе. Мы это тоже желательно просим. И по полчаса тоже не будем мы принимать ваши вопросы, ваши богатые, мужественные, героические биографии. Это у нас другая программа. А сейчас, Михаил, давай напомним. Люди же просили нас рассказать об истории винтовки Мосина, чем она особенна,
вот и рассказывай,
когда она началась и так далее. Да? Давай с тобой на пару погоним сейчас, как это, в общем-то, у нас всегда с тобой хорошо получалось. Итак, 1891 год, да, Миш, я это вот запомнил, да, с курсантских времен, да? Коротко иду, Миша, есть такая комиссия была при военном ведомстве, она типа главного артиллерийского управления, да, Миша, она принимала вооружение.
Ну, в принципе, артком,
да?
Был,
да.
И без этого.
Ну, у нас были долгие муки с оружием, мы многое покупали, в конце концов был конкурс этой комиссии, куда вышли в финал Мосин и этот товарищ бельгиец по фамилии Наган, да? Правильно я говорю, Миш? Две
ну,
винтовки.
Ну, он разработчик,
да,
винтовки, да,
да, да.
Владелец патентов на нее.
Да. Ну и вот, в конце концов, победила. Но очень интересная вещь. Когда эта винтовка победила, и царю преподнесли документы, это самая комиссия, как будем кликать эту винтовку?
Самое интересное,
да,
Виктор,
мне что слово, винтовку, что он русское падло вычеркнул, ты понимаешь?
Да, да, потому, да, что, да, винтовка, да, называлась Мосина-Нагана, да, и Наган, да, получил денег гораздо, да, больше, чем Мосин. В общем, за дело.
Да. Ну, в конце концов, не будем скрывать, то и правда, конечно, в мосинской винтовке, скажем так, некоторые элементы мягко нагановские все-таки оказались, Миш, так вот свидетельствуют.
Ну, там только два элемента чисто мосинских,
да,
но не,
да,
суть.
Да, о, вот это вот я и хотел сказать, больше, чем Тимошенко сейчас, видите, что сказал. Ну, а что? Потом началось производство, Миша, меня убивали тиражи. Когда я посмотрел тиражи, один раз 4, почти что 4 миллиона, вторая еще, по-моему, 3 миллиона. Ну, а теперь вопрос от школьника. От,
ну,
пионера,
же, ну,
от пионера же... Витьки Баранца. Задний пар. Дядя Миша, а можно вопрос?
Ну, какие же это тиражи по сравнению с АКМом? Ну,
да,
ты чего?
Миша, ну, для того времени. Для того времени. Миша, для того времени. Дядь Миш, можно вопрос? Можно? А почему винтовка Мосин называется трехлинейка? Дядя Витя,
пионер. Ну, почему? Потому что, например, значит, у нас же была дюймовая система измерения, не метрическая. Ну и десятая доля дюйма называлась линией.
Да, и было три линии, 0,3, да, по-моему, десятая.
Вот, 3 десятых дюйма.
Вот отсюда, а вот отсюда и трехлинейка. Я посмотрел, Миша, сегодня ТТХ. меня впечатлила дальность, в общем-то, стрельбы.
То, что ты хочешь, ствол длинный, да, патрон мощный.
Под 2 километра шпарила она.
Да нет, она забрасывала-то гораздо дальше.
Нет, как это называется, убойная сила. Да, там же еще...
Убойная дальность, да.
Можно еще же говорить, Миша, что же эта винтовочка была очень долго привязана к патрону, да, твоей любимой темы. Ты знаешь, что пуля
что,
значит,
была сначала
обтекаема.
Она и есть.
Сначала пуля была обтекаемой, потом она такой пикообразной сделалась, да. Ну что, давай еще по любопытности пройдем.
Вот давай, если хочешь по любопытности пройти, да, давай пройдемся. Вот хотя я и болен патриотизмом в терминальной стадии, неизлечимой.
Ну не говори.
Вынужден признать, что, ну, как обычно, все начинается с патрона. Любое оружие начинается, да, с патрона. Патрон французский принят был по двум причинам. Во-первых, у нас с Францией такая вот потомственная любовь из поколения в поколение. Оно же даже недавно проявилось относительно, когда мы приняли французский стандарт цветного телевещания, когда он нахрен никому не нужен, самый плохой из всех в мире, который был.
Я уже не говорю.
Ну, а там мы взяли патрон. Мы взяли патрон с рантованной гильзой, то есть с выступающими закраинами донца. Почему? Потому что наша промышленность в связи с дикостью ее народа никак не могла освоить производство гильзы с проточкой, чтобы...
технологии. Да,
выбрасыватель мог ее зацеплять. А дальше мы обрекли себя на мучения с автоматическим оружием. Ты попробуй эту коническую гильзу засовывать в какой-нибудь магазин или в ленту.
Да-да.
Раз. Теперь второе. Винтовка Мосина. Она же выпускалась в модификации пехотная.
Ой,
Мосинка.
Да, да. Четыре модификации,
да,
было.
Драгунка, да, казачья и тому подобное. И карабин, в конце концов. Вот в Великую Отечественную мы воевали с карабином, с артиллерийским, по сути. А та самая вот Мосинка, про которую все говорят, ох, винтовка Мосина, с придыханием. Вот ему бы дурню эту винтовку Мосина в руки дать и засунуть бы его в траншею. Он бы на этой винтовке, положив на бруствер, на берму одного края, на берму другого приклад и ствол, мог бы подтягиваться. В траншее с ней орудовать невозможно, делать там нечего.
Миша, там же была одна модификация, когда был штык 40-сантиметровый еще.
Ну, так все рассчитывалось, вообще говоря, на штыковой удар. И когда спрашиваешь человека, а ты знаешь, вообще говоря, о том, что моб-запас армейский царской армии рассчитан был, исходя из 200 патронов на винтовку. Вся война должна была в 200 патронов уложиться, понимаешь? Считалось, видимо, штыковым. Ну, пуля дура, штык молодец. Дальше идем. Похоже, что именно из этого требования исходя, чтобы не жгли попусту патроны, рукоятка затвора сделана на середине затвора. Затвор-то длинный и длинный приклад. И если тебе нужно перезарядить, ты невольно снимаешь винтовку из положения прицеливания, суешь приклад под мышку, дотягиваешься до затвора, передергиваешь его.
Во многих кинофильмах именно эту деталь как раз грамотно и показывают, Миша.
Да.
Да, когда.
Отмечу.
Смотри, что... уже время.
Да, отмечу, что у англичан на Ленфильде такого не было. У американцев на винтовке такого не было. Ни у кого не было. Даже у немцев не было на их маузере. Маузер-то оказался в этом отношении лучше нашей винтовки. Тактически она очень неудобна. Вот в чем дело.
Ты честно мне сказал, американцы, мы заказали 1,5 миллиона
на Винчестере,
винтовок,
да.
Да, и как раз случилась революция.
Да.
Мы деньги заплатили, а американцы нам фигу показали.
И правильно сделали.
Да, да, все, революция. Любашенька там говорит нам, что...
Они и сейчас так делают.
Да, да, еще хочу сказать. Значит, присутствие винтовок Мосина странное. Мне очень нравится графа «по всему миру».
Но на вооружении практически ни у кого нет. А вот немецкий Маузер, да, встречается 98-го года.
Ну что, дорогие друзья, мы разминочку по винтовке Мосину заканчиваем. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Сейчас пойдут ваши звоночки, и мы будем с вами с большим удовольствием разговаривать. Баранец, Тимошенко ждут ваших звонков.
можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Ну, мы начинаем разговор с народом. Мы — это полковники Баранец и Тимошенко, а у нас, как всегда, родной до боли Руслан, Москва.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю. Добрый день.
Виктор Николаевич, знаю ваш крутой нрав, боюсь, что мой вопрос может не понравиться. И тем не менее,
вы слишком хорошо о себе думаете, Руслан. Будьте поскромнее, пожалуйста. Вперед, вопрос.
Вот вы являетесь доверенным лицом Владимира Владимировича. Если от него поступит положение, от которого трудно отказаться, а именно, раз доверенное лицо, вступить, Виктор Николаевич, в члены Великой партии «Единая Россия». Ваш ответ. Спасибо.
Я думаю, что со мной это не случится. Я военный человек и стараюсь. Уже я лет 20 пробывал одной партии и сказал, что хочу быть военным человеком и над народом быть, а не, и ни в какие политические игры не играть. Вам понятен мой ответ или нет? Я ни в одну партию не вступлю. Предложений было огромное количество. Все, завязал полковник Баранец в 1991 году. Все, поехали дальше. Александр Николаевич, Миш, твоя очередь, а у меня вышел.
Здравствуйте, строй, Александр, да. Николаевич, слушаю вас, Тимошенко.
Здравия, полковники. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я звоню из Ростовской области. У нас в Ростове-на-Дону был РАО. У офицера ракетчиков готовили. Закрыли его. При Сердюкове, по-моему. Судьба этого дальше решает этот вопрос или нет? Может, открыли? Хорошее училище было. Офицеров готовили. Неужели не нужны в стране ракетчики?
Да. Скажите, у нас, мама дорогая, сколько хороших училищ-то было, когда их позакрывали. И судьба такая. Закрыли и с приветом.
И не будут больше открывать,
не,
да?
Не собираются.
Жалко, жалко.
Но на, все, жалко. Извините, пожалуйста. Но на базе этого училища там что-то функционирует, Миш. Какая-то школа, что ли? Нам же звонил
товарищ. Ну, еще детский сад не функционировал.
Да, товарищи ростовчане, кто в теме, позвоните нам. Мы хотим быть просвещенные с Михаилом Владимировичем. А мы идем, да. Раиль, Татарстан.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я насчет такого, вот я, смотрите, вот из Сирии целые колонны уходили. А какой у нас есть вот вариант оттуда американцев выгнать? Мы их оттуда можем сделать? Это первый вопрос. И второй вопрос, я по языковому вопросу. Вот у меня внучка учится, учит три языка. Татарский, английский и русский. И всем довольны. Я не знаю, кто вот это шумику поднимает. Я не знаю, это вообще бардак какой-то.
Молодец. Я бы вот, если бы были в студии, вот за последний вопрос я бы вам руку пожал. Это раз. Михаил, а ты ответь. Я справедливый человек. А ты говоришь, мы можем американцев выгнать из Сирии? Нет. Не сможем. Мы сможем выгнать, если мы их там наваляем. Но мы не хотим этого.
Нет, но это будет невыгодно.
Это крайний выход. Вот это по-русски.
Вот, кстати, вдогонку нашей теме спрашивают нас в чате на YouTube. А были ли еще винтовки подобного типа Мосиной? Ну, это, вообще говоря, называется винтовка с поворотным затвором, если честно, да? Значит, были такие во Франции: Лебель, Бертье, просто перечисляю. В Великобритании Ле Метфорд, Ле Энфильд.
В Штатах же что-то там было похожее, Миша.
В Германии, естественно, Маузер. Ну, куда же без этого, да? Значит, Австро-Венгрия. О, мама дорогая, Австро-Венгрия, тут Штейрман Лихер. Мне всегда вспоминается замечательный наш солдат Швейк, где был генерал некий персонажем, который любил задавать вопрос о винтовке Манлихера, и его подчиненные даже за глаза называли поэтому Манлихеровиной.
Я бы хотел добавить ответ.
Итальянский, Каркана, да? До бесконечности. Вот из Каркана был, кстати говоря, убит Кеннеди. И еще куча стран.
Да, я еще по поводу Сирии, уважаемые радиослушатели Татарии. Недавно Министерство иностранных дел уличило великого брехуна мира, министра обороны Соединенных Штатов Америки Мэттиса, в том говорит, что разрешение на дислокацию американского контингента в Сирии давал Совет Безопасности ООН.
Да, конечно, да. Ему на все дает Совет Безопасности.
И когда американский журналист спросил у Мэттиса, назовите номер резолюции, этот брехун в генеральских погонах отчи долу и исчез. Продолжаем военное ревю. Александр Одинцова.
Здравствуйте, товарищ.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
А вопрос: сколько будет ликвидировано объектов гражданской обороны и сколько новых будет построено на площадках реновации? Второй вопрос.
Первый вопрос явно задает иностранный агент. Следующий, пожалуйста.
Да.
Почему наше гражданское население должно же быть защищено?
Должно. У нас много чего должно. Как хорошо сидеть в теплой квартире и говорить, что должно быть. Дорогой мой человек, а хотите, я вам скажу, а почему вы не спрашиваете, сколько объектов гражданской обороны сейчас переквалифицированы, скажем так, в общежитие, в авторемонтные мастерские, в склады? И почему вы не спрашиваете нас? А я вам отвечаю, много. Второй вопрос, пожалуйста.
Нет, ну, во-первых, в принципе, существует определенная норма наличие бомбоубежища из числа населения исходя. Ну вот и все.
Они там предусмотрены на новых...
Ну а как вы думаете?
Так, ну, второй вопрос, дорогой.
Второй вопрос. Да. Наша академическая военная наука определила, наконец, какие лучше наши солдатские кирзовые сапоги или американские ботиночки?
Ну, у нас такой вопрос и не расставится. А русское, значит, лучшее, да, Миш? Примерно так.
Академическая наука такими мелкими вопросами не занимается.
Да. Давайте поднимать дискуссию по поводу сапога.
Хотя меня, конечно, все время мучит вопрос тайна. А вот если, допустим, по России утречком или после дождя по высокой травке пробежаться в ботиночках.
По самые подмышки будешь мокрый. Но я единственное, что успокою, все-таки у кого-то там вверху дошло, что на складах, на всякий случай, пусть сапожки полежат, Миша.
Да.
Может быть, даже будет когда-то 10-миллионная армия. Дмитрий Воронеж. Здравия желаю.
Добрый вечер, товарищ полковник. Да. Являясь недавно слушателем вашей программы, очень интересует. Такой вопрос. Крымские события 2014 года. Какими силами проводилась операция по возвращению Крыма? И использовались...
Операции по возвращению Крыма не было. Не зачет. Вопрос задан, извините за выражение, некорректно.
Некорректно.
Операции по возвращению Крыма не было.
Ладно, использовались ли в этих событиях частные военные компании?
Нет, да. Значит, отвечаю, чтобы для безграмотных, как говорится, мы по Харьковским соглашениям должны были иметь в Крыму 25 тысяч человек. Было там 12,5. Вопрос Баранцу. Угу. Сколько тысяч мы могли по полному праву подбросить еще в Крым? 12,5 тысяч. Все, ответ закончен. Угу. Вот эта переброска украинскими этими разгильдяями информационными называется операцией. Ну и либералами, которые считают, что Крым не наш. Я надеюсь,
я
по голосу...
Я не
гуляюсь
ни тем, ни этим, но я просто пытался сформулировать вопрос поконкретнее.
Ну правильно, вы вопрос правильно, да. Я только, меня очень смущает, что мы забываем, что армия сыграла в этом достаточно серьезную роль. Вы согласны? Согласен.
Конечно.
Потому что был бы второй Майдан, мы бы сейчас там в крови умывались все. Ну что, Миш, поехали?
Поехали.
Сегодня много...
Спасибо.
Здрасте. Виктор из Владимира.
Алло.
Да, слушаю.
Здравия желаю, уважаемые полковники.
Здравствуйте.
У меня один вопрос такой. Я являюсь военным пенсионером по выслуге лет. Вот. Хотел бы уже на пенсии повысить свой профессиональный уровень в плане обучения. По федеральной программе такая существует. Обратился, значит, в службу занятости. Там сказали, что есть такая, в общем, программа, но вы уже как бы являетесь пенсионером от футбола. Значит, хотел купить проездной билет по социальной программе. Я говорю, вот пенсионные, вот удостоверение ветерана, то есть, понимаете, да? И там говорят, вы еще не пенсионер. Понимаете?
Так у вас же пенсионное удостоверение на руках.
Не-не-не-не-не-не-не. Дело в том, что все, дело в том, что выдача таких вот счастливых бесплатных проездных привязана к возрасту гражданских пенсионеров.
Ну, просто, да, я понял. Вот я и хотел, вот, может быть, есть какое-то разъяснение по этому поводу, потому что военные пенсионеры моей вот категории такие. И пенсионеры, в другой говорят, вы уже пенсионер, там говорят, вы не пенсионер.
Вы большой молодец. Вот такие люди должны воспитывать государство, понимаете? А то мы все плачемся. Вот долбить, дорогой мой человек, на радио, газеты, на телевидении.
Я думаю, что, может быть,
а?
Звонящему прогуляться в центр социального обеспечения,
да,
районный.
Перерывчик.
Для обычных пенсионеров, гражданских.
Перерыв.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Напоминаю, что рядом со мной, как всегда, традиционно, рядышком Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, только что вы слышали, что Ольга Голодец опровергла заявление Кудрина, что в стране нет денег. Господин Кудрин занимает очень приличную должность. Он там работает над ухом Кремля. Сейчас, по сути, в предвыборный период, вот этот человек подбросил очень серьезную свинью, хотя бы, скажем, прежде всего, президенту Российской Федерации. Миш, ведь, по сути, Голодец сейчас уличил его в брехне. Я считаю, что такую брехню завтра к утру от Кудрина в Кремле даже лаптей не должно остаться, если дело до этого дошло. Подождем теперь, может быть, он
не
прав.
Возникает вопрос такой, значит, ты сам себе противоречишь, зачем? Если ты говоришь, что Голодец уличила Кудрина в брехне,
да,
а потом сам говоришь, подождем до завтра, может, нет, он так, и прав. Так подожди, кто же кого уличил?
Понимаешь, да, сейчас нам важно, я верю Голодец. Я верю.
Тогда Голодец, зачем ты говоришь, подождем до завтра, так, вдруг Путин, нет, вдруг Кудрин прав?
Нет, надо послушать прежде всего. Послушаем, что
скажет
Кудрин. А что
тут слушать?
Кудрин,
денег,
да,
в стране не хватает, нет, потому что у Кудрина большая зарплата.
Да, да. Ну, я понимаю, что...
Откуда нахрен 92 тысячи средняя зарплата по Москве?
Ой, не говори, Миша, а то нас сейчас выбросят из этой студии.
Сегодня уж даже московский комсомолец бедный и так, и сяк пытался нарыть, кто получает больше 30 тысяч в городе.
И нашли?
Не-а.
Никого не нашли.
Пришли к выводу, что около 2 миллионов начальников-бездельников есть, вот у них большая зарплата.
Кто у нас в эфире? Сергей Владимир.
Здравствуйте, Сергей Владимир. Из Владимира.
Да. Здравствуйте, можно общаться?
Да, да, конечно.
Вы знаете, служил в 7-й дивизии в Прибалтике.
Так.
И вы знаете, как получилось? Дело в том, что под самый занавес попал Карабах-Барабах. Мне сейчас 50 лет. Дали справку об участии всего лишь в этом участии. Могу ли я какие-то льготы там? Ну, я сейчас выхожу на пенсию.
Вы считаетесь участником боевых действий?
Нет, мы только справку
нет,
дали.
А вы знаете, Карабах-Барабах там, ну, так же немножко прятали.
Да, я понимаю.
Да.
Ох, хитрые это... негодяи, а? Вот участник
вы
конфликта.
Знаете,
а
мы
вот...
выполняли, а вот чеченцы молодцы, афганцы молодцы, а вот мы вот.
Понятно.
Не молодцы.
Понятно.
Да.
Внимание.
Дали справку.
Внимание.
И
это не разговор. Значит, дорогой мой человек, с чего начинаем? Есть постановление правительства, в соответствии с которым определяются регионы, где участвующих там боевых действий являются участниками боевых действий. Если там Карабах не значится, а я думаю, что он не значится,
Потому что СССР было.
Yes. Это вы правы. Это правы. Значит,
потому
надо...
что еще страна была неделима. Я да. в 88-м году да. закончил да. свою службу.
Ну, какие могут быть в Советском Союзе межнациональные конфликты?
Да,
ну,
что?
Не смешите ежика, он и так смешной, да. Ну что, позвольте нам теперь поинтересоваться о вашей... Вы же не один такой. Хочется честно поговорить с людьми, которые куют наши законы. Кто? Кто?
Кирилл.
Давай, Миша.
Здравствуйте, Кирилл.
Кто первый услышал,
слушаем
тот отвечает.
Вас. Да. Кирилл.
Кирилл.
Здравствуйте.
Да, да. Здравствуйте.
У меня вот какой вопрос. Вот сегодня слышал новости, что товарищ Порошенко пытается Крым вернуть. Вообще, какими способами он это хочет делать вообще?
Ой, ну о чем говорить? Если, допустим, вот 25 июня этого года на 112-м канале в гостях у Дмитрия Гордона был Кузьмук Александр Иванович, бывший, ну, министр обороны Украины. Так вот он утверждал, что пассажирский Ту-154 авиакомпании «Сибирь», которая свалила ракета комплекса С-200, запущенная украинцами с полигона, не сбивала его. И военные украинские здесь ни при чем. А вот тот вот рейс Боинга MH17, который завалили над Донбассом, вот это БУК российский, и Россия тут виновата. Ну, чего мы хотим-то? Это Украина. Украина. И вообще, это, оказывается, Лавров виноват. Иванов с Шойгу подтолкнули Путина к военной авантюре на Донбассе. Какая военная авантюра на Донбассе?
Вот письмо, Миша.
Ты ё-моё.
Давай. Кто у нас в эфире еще? Письма потом. Письма по... Антон Самара. Антон Самара.
Кто у нас в эфире еще? Письма потом.
Алло. Алло, говорите. Да. Антон Самара.
Да, здравствуйте. Меня зовут Антон, город Самара. Я бы хотел такой вопрос немного задать, более философский, политический, так как военный, но вот очень интересуюсь политикой. И мне кажется, политика, она связана очень сильно с именно...
В политике умеют очень...
Вот такой вопрос. Как вы считаете, в настоящее время США находятся на спаде, как все великие империи, известно, они именно разрушились, потому что вели очень агрессивную политику.
А почему у вас такой вопрос возник, что они на спаде, что они распадаются? Какие признаки у вас?
Есть такие признаки раздробления общества, и потом как бы в такой немного агонии находится общество американское. Как вам кажется?
В какой это агонии?
Что,
бьются в судорогах?
Да, есть такой немного.
Да я что-то не замечал.
Оно расколото из-за Трампа.
У них и ставка по кредиту вообще ничтожная. Какие ж тут судороги-то?
Денег они печатают. Пока это не сказывается, но на том, что пришел Трамп, например, он же не серьезный политик, как мы все поняли. И то, что всего, как у нас в 90-е годы, претендовало два человека, которых, в принципе, которые...
Мы далеко заходим, далеко заходим. Значит, действительно, бурлит американское общество, часть американского общества не признают Трампа президентом. Вы знаете, что Конгресс Соединенных Штатов Америки затыкает Трампа под каблук. Там политические эти побоища идут. Но признаков того, что экономика валится, что империя раздает вообще. Миш, а почему Соединенные Штаты Америки считают империей? Я вот это, я не понимаю, откуда это взялось, а? Это меня оскорбляет.
Это потому что империализм у них. Владимир Ильич сказал, империализм. А он это вычитал у Карла Марлы.
Да, у империи другие признаки. Андрей твой.
Здравствуйте, да. Андрей из Краснодара. Слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Вот у меня к вам вопрос очень простой. Вот есть в Краснодаре у нас госпиталь военный на улице Октябрьская. Там стоит здание, ну, я думаю, там весь комплекс в таком состоянии. Здание пятиэтажное, по 5 метров примерно высотой каждый этаж. Ну вот, если туда зайти вовнутрь, то вы увидите, можете увидеть, если зайдете, вот картины, ну, после 40-х годов, после 40-х, после 50-х.
Сколько лет, извините, сколько лет это все стоит? Сколько это стоит?
Это стоит, значит, смотрите, точно я скажу, более 2 лет там лифты не работают, солдатики носят больных, поднимают...
А когда это началось? Когда это началось примерно, вот это, увядание этого великого госпиталя?
Так оно
со времен царя Гороха, наверное, с тех времен еще. Оно такое в состоянии и поныне вот стоит. Просто там когда-то в то время еще лифты хоть работали, а сейчас нет ни горячей воды, и лифты не работают. То есть вот срочная служба...
А зачем лифтам работать, если там никого нет, крысы бегают, пыли два метра?
Нет, там же больные содержатся, военные, госпитализированные. Они там находятся, вот, пользуются этим помещением, их там лечат, но условия вот такие вот, как я говорю.
А, вы хотите сказать об ужасающем состоянии. Да, вопрос, да. Поехали, да.
Вопрос такой, ну, кому обратиться, чтобы как-то поправить эту ситуацию, потому что, ну, невозможные условия вот там.
Так, решить. А вы начальнику ГВМУ Министерства обороны господину Тришкину сигнал подавали или нет?
Нет, а? Никак не подавал.
Вот давайте начнем с того, дорогие друзья. А баронец Тимошенко потом подключится, когда... будет или не будет какая-то реакция. Договорились, да? Люди, давайте учиться бороться. Звонок на радио, военную ревю, это хорошо, мы чем сможем, тем поможем, но надо научить, надо воспитывать власть как ребенка в детсадике. И не ждать, что она будет вами тут приносить пирожки горячие. Алло, Андрей, Москва.
Здравствуйте, товарищ полковник. Неделю дозваниваюсь. У меня такая информация. Где-то около недели назад вы обсуждали, кто является основоположником автоматического оружия. Наш Федоров или какой-то американец. Значит, я вам хочу сказать о том, что, может быть, многие не знают, может быть, и вы не знаете, где похоронен Федоров. Генерал-майор, если мне память не изменяет, Федоров похоронен...
Мы ему передачу. Да-да, говорите, говорите. Да, говорите.
На Головинском кладбище в Москве, первая аллея налево, и на его памятнике выбито основоположнику российского автоматического оружия. И как мне показалось, могила, ну, хотелось бы, чтобы за такими могилами лучше смотрели, поэтому, может быть, его... И тело этого великого гения технического, может быть, в Мытищи на мемориальное кладбище перенести, либо здесь как-то. Ну вот он как-то там немножечко затерян. Спасибо.
На памятнике написано правильно: основоположник российского автоматического оружия.
Российского автоматического
оружия. А началось-то все гораздо раньше. И Хайрем Максим автоматическое оружие. Ну, нашего, безусловно, верно.
Да. Спасибо.
Мне ваше настроение о том, что за могилами надо ухаживать, наверное, не только за могилами Федорова, вы знаете, да? Но переносить, не переносить, потому что нам Мытищи потом придется, знаете, эшелонами туда везти заслуженных людей, дорогие друзья. Да. Вы тоже понимаете, да? Едем дальше. Федор Королев, добрый вечер.
Добрый вечер, товарищи полковники. Неделю там назад по радио услышал такое сообщение, что Министерство обороны опростоволосилось, рассказав несколько фейковых фактов. Один из них был даже подготовлен для президента. Президент его опубликовал.
Опубликовал не президент, Кремлин.ру. Да, давайте вопрос. Мы уже говорили, признали этот факт. Да, повторяю еще раз.
Да, признали, да. Но скажите...
Еще раз говорю, да. Да, что, в чем вопрос?
Только это может отразиться на имидже министра обороны.
Никак не отразится. Получит по башке тот, кто допустил ляп, и поедем дальше строить родную российскую армию. Это тут не бывает без ошибок.
Он же шпак. Он шпак, этот, как сказали.
Кто?
Тот человек, который...
Я сказал бы, кто вы такой, понимаете?
Витя, вы напрасно начинаете.
Потому что вы напрашиваетесь на мой нехороший, нелогический язык.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио. радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, добрый день, дорогие товарищи. С вами Баранец и Тимошенко. Принимаем два звонка, потом читаем ваши письма. Сергей и Любаша подсказывают. Откуда? Миша, откуда? Ростов-на-Дону. Да, привет. Ростов, включаемся быстрее. На юге люди сообразительные, а?
Добрый вечер, да, товарищи, да, полковники.
Да.
У меня такой вопросик к вам. Недавно в СМИ прошла такая информация, что войска, ну, Министерство Соединенных Штатов набирают и алкоголиков, и наркоманов. Правда ли это? И далеко ли уйдет Америка с такими вояками? Спасибо.
Надеемся, что недалеко.
Мы посвятим этому даже специальную передачу. Правильно, Миша?
Да.
На той неделе. Мы посвящаем американским педагогам.
Здравствуйте, Москва.
Да,
слушаем, поехали, вас.
Здравствуйте.
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 Станислав, Москва. Около года вас слушаю. Дозвонился первый раз. Вот. Хочу сказать большое спасибо вам, и в том числе Виктору Николаевичу, за вашу большую работу, которую вы проделываете, не раз слышал. У меня два небольших вопроса. Значит, первый по поводу возможной поставки противотанковых комплексов, забыл, как называется.
Джавелин.
Да, вот, на Украину американцами.
Да.
Вот, если такая поставка будет, как вы думаете, возможно такое, что там немалую часть их разворуют там?
Обязательно.
Это уже вот предусматривается. Ополченцы говорят, они с нетерпением ждут джавелины, чтобы пополнить свои трофейные музеи. Второй вопрос, пожалуйста.
И второй вопрос по поводу боевых самолетов России. Вот. Несколько лет назад, значит, в новостях, вот, ну, в разных репортажах по телевидению услышал то, что, ну, можно сказать, катастрофически не хватало боевых самолетов у нас. Вот. Ну, сейчас вот перевооружение в том числе вот идет такими немаленькими темпами. Вот. Что вы можете сказать? Вот на сегодняшний момент сколько у нас самолетов и, ну, вот, боевых,
извините,
вот, современных?
Извините, скажу вкратце. Если раньше нам не хватало самолетов, то теперь стало не хватать летчиков.
Ну да, я это я тоже знаю.
Ну вот.
А как вы думаете, вообще вот сколько, ну, чтобы дотянуло до такого понятия, ну, достаточное количество, сколько нам еще надо?
Я думаю, что если тем же темпом, которым они выпускаются, их будут делать, то мы смогли бы выйти на нужную численность лет через 8.
Понятно, хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста.
И вот на этом конкретном ответе мы заканчиваем разговор с народом и начинаем читать ваши письма. Михаил,
вот тут
читаем.
Нас строго спрашивают.
Угу.
Не могли бы мы пояснить, почему сержант Сиротинин не получил звезду героя за свой подвиг в Великую Отечественную? Угу. И почему ему памятника нет? Угу. Вот ты понимаешь, вот к тебе вопрос-то.
Угу.
Почему ты не присвоил?
Перед каждым 9 мая у меня сугроб лежит писем, которых родственники пишут. Тут мой дедушка, дядя, папа был представлен званию Героя Советского Союза, а получил только орден Ленина или, там, или Красную Звезду. Здесь много причин, дорогие друзья. Командование посчитало, да. Представление командир написал, да, Миш? Да, Баранца присвоит звание героя. А я получил Красную Звезду. Все бывает в этой жизни. Бывает, что документы
я
затеряются.
Я думаю, что там было все проще. Сиротинин, по сути, остался у пушки один.
А,
он же
понимаю.
Прикрывал отход. Ну что, ну часть отошла. Сколько ей еще наваляли немцы? Бог его ведает. Там могло вообще не остаться никого из командования. Потом только вскрылось, что это был Сиротинин. Писать представление уже некому. Ну вот сейчас,
ну,
это,
да,
так
на
сказать,
фоне поражения,
ну,
искать,
конечно,
золотую звезду, такое размышление, согласен,
да,
тоже есть, читаем дальше. Дорогие друзья, какие письма прекрасно, скажите, что тут, Миш?
Проводят ли учения с малокалиберным ядерным оружием, спрашивает строго Александр из Челябинска. Знаете, Александр, угу, слава богу, пока нет, не, угу, проводят.
Значит, сколько у нашей России, матушки, осталось военных училищ? Сколько примерно, да? Давай пошевелим советское время великое. Там, по-моему, больше 100 было.
Было,
Миша,
больше 100. Сейчас, по-моему, осталось около 17.
Да. И они все в научный центр объединены. Так, едем дальше. Так, что у нас там, Михаил? Михаил, мы темпа, да.
Да. По моему субъективному, о, да. Да. Вот забываю все сказать-то. Борис, извините, со вчерашнего дня жжет меня, не успел я вам ответить. Mm-hmm. Вы пишете, что ваш дед служил в НКВД на Западной Украине. В 1953-м был казнен бандеровцами. И информация о нем только из свидетельства о рождении отца. Искать надо, скорее всего, в архиве ФСБ. Потому что НКВД архив унаследовал КГБ, а архив КГБ унаследовал ФСБ. Но вы приготовьтесь к тому, что вас будут долго мучить.
А зачем концерн Калашникова продавать? Это же стратегическое предприятие. Я вам напомню одну печальную вещь, когда и даже Воткинский завод, делающий межконтинентальные баллистические ракеты, одно время был исключен из перечня стратегического предприятия, Миш.
Был.
Было такое во времена Медведева. Я хорошо помню. Не знаю, сейчас вернули. Ну, а сейчас его величество капитализм протягивает свои лапы к концерну Калашникова, который тоже хочет деньги зарабатывать.
Ух, Витя,
да?
Сказать проще, чего его величество, который это называл капитализмом, я не знаю, как назвать. Чего бы он... Ну, вот самое простое, что я мог сделать, сказать, назови 5 заводов, которые построены на голом месте за свои собственные деньги.
О, нет,
и черт с два ты назовешь.
Конечно,
зато
конечно.
Зато целые отрасли, которые были убиты, можно называть, вот, не сходя с места, до бесконечности. Легкая промышленность убита, часовая промышленность убита. Машиностроение. 35 тысяч станков в год выпускали. Выпустили сейчас 70, да? Красота, только не тысяч. А значит, что еще? Тракторная отрасль убита. Ё-моё, трудно сказать, что не убита. Как только частный капитал добирается до чего-нибудь завода...
Так и похороны.
Покупает, так и похороны. Сразу все вывозят, в утиль сдаёт. Но...
Так и вы реалии, так и вы реалии.
А что это мы так Кузьмуку уважительно? А чтобы не путали, может, еще какой Кузьмук есть?
Это тот, который, что надо говорить, сравнять Донецк и Луганск,
ну,
с землей.
Да, да, да,
да. Такой дядька высокий, усатый. Да. Видно, в пьяном состоянии говорил. Я его видел, много раз встречался. Вроде бы адекватный человек, а такую хреновину несет. Читаем дальше.
Когда мы можем услышать от вас рассказ про попытку нападения на СССР Европе перед Второй мировой? Это что, операция «Копье», что ли? Франко-английская? Ну, так мы рассказывали. Ну, ладно, повторим, не вопрос.
Так, что у нас интересненького? Хочется только... Да, вот Мария Захарова обвинила США и НАТО в поддержке афганского крыла Исламского государства. Запрещенная компания.
Ну,
как
хорошо.
Вы думаете, может ли Россия ввести санкции против США, ведь они поддерживают терроризм? Надо бы уже давно ввести санкции против США по этой части. Особенно после того, как эти мошенники откровенно не стали бомбить убегающих куда там, в Ирак, по-моему, кого нашла.
Да, отходят, да. Ну, они, и по сути, их бегство прикрывает укрепрайон вдоль Евфрата.
Ты слышал, что американцы сказали? В связи с Женевской конвенцией они считаются пленными, их припудривать бомбами не надо.
Да.
Да.
И нас с тобой спрашивают, а нас пускают с тобой на Украину и в США?
Вы знаете, на Украину нет, а в США еще пускают, да.
Тебя.
Да. Но мы туда
меня
не хотим,
нет.
Да, но нам туда не надо, да, да, да. А тебя никуда не пускают, Миша?
Опять. Не забудьте прочитать про музей трофейного оружия и техники. Да нет таких музеев, вы чего в самом деле? Самый крупный в России. Остальные, как правило, свою технику показывают. Зачем же показывать технику противника? Да гори оно огнем. У американцев этих музеев как мухи нагадили.
Так,
и вся своя.
Еще?
Если по чесноку, я не понял вчера вашего юмора, когда вы мой вопрос, что они музеев с трофейной елки-палки. Ну, чего же вы не поняли-то? Это он считает, что сгулькин хрен у нас в музее Советской Армии. Если дедовщина в армии США, если есть, то какие у нее характерные проявления? Дедовщинские. Вот чтобы я сказал, пьянство и насилие.
Бьют в бампер, как положено, табуреткой, чем попало. Ну что, 10 секунд уже.
Да, ну что мы, ну,
до
прощаемся
завтра.
Со скорбью душевной до завтра.
До завтра, до 17.
Если еще не успели ответить, попробуем.
Звоните, пишите. Мы с вами. Come on.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.